Итак, заключительная встреча, на которой я должен успеть разобрать еще ряд серьезных вопросов. Ряд серьезных вопросов, поэтому я сначала расскажу те идеи, которые хочу, а потом вы уже зададите мне вопросы, которые вы хотите, чтобы я, так сказать, свой план выполнил. Это важно. Такая. Хотя планирование сейчас, так сказать, уже пережиток некоторой эпох, но у меня эта привычка осталась все-таки, действовать по плану. Сочетание. Мы говорим о сочетании, совместимости. Есть также сочетание по уровню процветания человека. Также важный момент достаточно. Уровень процветания у каждого человека индивидуален. Эта тема большая. Есть несколько факторов, достаточно, в общем-то, интересных. Но так как в последний раз мы брали знаки на руке, да, то тоже можно, например, посмотреть на руку человека, понять его. Не то, что, скажем так, сейчас грубый уровень процветания, прямо будет он там миллионером или миллиардером. Можем понять его отношение к самому процветанию, как он относится. А это является совместимостью. Это является совместимостью. И совместимость буквально, как я отношусь к тому, что у меня есть. И, например, если посмотреть на ручку человека, есть очень простой знак. Один из самых известных, если посмотреть на свою руку. Буквально на расстоянии между пальцами. Если между ними огромные дыры, и в них видно небо, это те самые дыры, в которых будет легко тратиться на то, что к человеку приходит. И, соответственно, если пальцы плотно прилегают друг к другу, небо не видно, не видно лица другого человека, значит, что он будет более-менее скапливать на себе энергию процветания. То есть вот это вот расстояние между пальцами, это, в общем-то, место, где скапливается энергия процветания, показывает на то. Если посмотреть на семью мужчины и женщины, будет понятно, через кого, так сказать, как-то сохраняются, а через кого они. Поэтому женщины мужу не показывают. Пусть он не знает, через кого. Но многие мужья уже догадались, через кого. Да, что если сумма какая-то дана, то говорить слово «принеси сдачу» – это просто глупость. Какая-то несусветная. Если женщина принесла сдачу, это уже не женщина, это уже мужчина. То есть, в принципе, не должна сдачу приносить. То есть, это по природе не положено, поэтому мужчина сразу должен дать столько, чтобы, так сказать, спокойно сразу с ними расстаться. Если он дал больше, это его проблема. Женщина абсолютно честна в этом случае. Да, ее глаза честны, как весеннее небо. Какие деньги? Те, что ты дал, а зачем тогда ты их дал? Да, то есть как-то сразу мужчина должен еще до свадьбы с этим определиться, что, в общем-то, женщина это, в общем-то, расширяющая энергия, поэтому на расширение всегда требуются дополнительные средства. Их почему-то требуется неограниченное количество. То есть в любом случае мы должны быть довольны тем уровнем процветания, который к нам приходит в результате честных усилий. Мы прилагаем честные усилия, какой-то уровень процветания к нам приходит, и мы должны быть этим довольны. Вот это нормально. Этот человек, в общем-то, с ним можно как угодно, в общем-то, вести свои отношения, с ним легко строить отношения. Это адекватный человек. То есть цель семейных отношений – это не материальное богатство. Ради материального богатства лучше да вообще семью не создавать. Уж, в общем-то, если уж заниматься материальным богатством, семья будет только мешать в действительности. Да, потому что, вот так сказать, нахлебников много. Да, я один работаю, говорит человек, а вы все живете на моей шее. То есть это, в общем-то, на семья это не место, где прямо все рассчитывают на суперматериальное богатство. Но семья это место, где рассчитывают на духовные отношения, на возвышенные отношения, на добрые отношения, на приятные отношения, как мы это разбирали на последних лекциях. На другое богатство рассчитывают, на богатство отношений. А остальное, как уж приложится, тут уж как жизнь повернется. То есть материальное благополучие тоже необходимо, конечно же, никто не против, но человек не должен умирать ради богатства. Не надо умирать ради богатства, он должен научиться жить. Не умирать, а жить надо научиться. Мы учимся жить, а не умирать. То есть с умиранием проблем нет, как мы выясняли. Это и так произойдет само собой, так сказать, без наших усилий. Но вот жить, научиться гармонично, вот это, конечно... То есть буквально человек должен научиться правильно тратить каждую копеечку, использовать так, чтобы она приносила счастье, чтобы она улучшала отношения, чтобы все действительно шло на пользу, гармонично все тратилось, гармонично. То есть главное не быстро двигаться, главное еще уметь вовремя остановиться. Остановиться тоже можно, так сказать, нужно уметь вовремя. Тут еще, так сказать, нужно посмотреть, что в машине важнее, так сказать, объем двигателя или все-таки качество тормозов. Да, все-таки с любым двигателем можно как-то мириться. Но вот с отсутствием тормозов уже мириться ну никак невозможно. Ну никак вообще. А с любым двигателем, в принципе, на велосипеде даже можно, в принципе, нормально передвигаться. Ну, весь Восток на велосипедах нормально все довольно. Но вот даже если у велосипеда нет тормозов, вот это уже грустно. Уже даже на велосипеде тормоза нужны. Я такую задам сейчас притчу интересную, от которой мы сегодня оттолкнемся. Это история о четырех мальчиках. Четыре мальчика брахмана, такие, в общем-то, развивающиеся духовные мальчики. Они искали богатство. Поэтому отправились в Гималаи. Брахманы, мальчик брахман. Брахман означает, это тот, кто ищет истину. Ищущий истину. Поэтому это были такие, в общем-то, мальчики обученные, ну вот им, так сказать, приспичило богатство найти. Богатство. Они думали, мы только что школу закончили, мы образованы, но как-то вот с богатствами какая-то проблема. Поэтому теперь мы должны воспользоваться нашими знаниями, найти богатство, потом создать семью, жить себе припеваючи. Поэтому они отправились к мудрецу, который жил вблизи Гималайских гор. И мудрецы обычно знают все, поэтому они нашли такого мудреца. Спросили, дорогой мудрец, пожалуйста, извини, что мы с таким вопросом. Ну вот у нас такой вопрос, деньги где? Где? Где богатство? Нам надо решить этот вопрос, ты же мудрец. Скажи, где деньги? Простой вопрос, да, в общем-то. Многих волнует. Поэтому сейчас мудрецы стали прятаться. Потому что в основном как-то с этим вопросом обращаются. И мудрец сказал, ну хорошо, вы умные мальчики. Сейчас я дам вам один метод, прямо уж так вот прямо на карте не покажу. А дам одну методику, поэтому каждому я дам лампадку, масляную лампадку. Зажгу ее, и вы должны с этими лампадками каждый пойти в горы, в Гималаи. И там, где у кого потухнет эта лампадка у каждого, там он должен начать рыть, там он найдет свое богатство. И это будут какие-то металлы и даже золото. Ну, в Гималаях есть все. В Гималаях есть целая гора высотой там 7 километров из чистого золота. Поэтому все пытаются ее найти, а на всякий случай по дороге умирают. Поэтому аккуратнее с поиском этой горы. Потому что оттуда еще, так сказать, не возвращались. И они очень счастливые, пошли в Гималаи, в горы, держа свои фитильки. И упал первый фитилек у одного мальчика. И он обрадовался, стал там копать. Нашел медь. И мальчик обрадовался, говорит, нормально, медь, здорово. А остальные подумали, что-то как-то грустновато, медь. Мудрец сказал, что-то должно быть получше. Поэтому мы пойдем дальше. Он им стал говорить, да хватит нам меди, пойдемте, нормально, все будет хорошо, на всю жизнь хватит. Говорит, нет. Это что как-то так слабовато. Поэтому это твоя карма, у нас должна быть получше. Они пошли дальше. Второй фитилек упал. Второй мальчик остановился, начал рыть, нашел серебро. О, хорошо идет жизнь. Хорошее развитие, все по плану. Более ценный металл. И он сказал другим, пойдемте, нам хватит этого. Хватит. Но другие два мальчика сказали, нет, что-то надо, так сказать, продолжать развитие. Развитие должно продолжаться. Обещали золото. Пусть будет еще золото. Тот мальчик остался, а со своим серебром вернулся домой. Двое других пошли дальше. У третьего упал фитилек, потух. Он начал рыть, действительно нашел золото. Замечательно. Сказал, хорошо, все, теперь можно точно дальше не идти. Потому что золото это точно на нас, на всех двоих хватит. Проблем нет. Но четвертый сказал, ну у меня-то еще горит. Фитилек-то. Фитилек-то горит, я с этим жить потом не смогу. Жить я с этим не смогу. Наверное, что-то должно быть подороже. Но другой мальчик ему объяснял, ну мудрец не говорил ничего, кроме золота. Обещал золото, все, больше ничего не обещал. Другой ответил, ну Бог его знает, все равно надо сходить проверить. Потом спать будет невозможно спокойно. Так это так. И последний мальчик стал подниматься высоко в горы, в Гималаи, на самую вершину. А фитиль не тух и не тух. И наконец он увидел какого-то человека. Он вдалеке увидел человека. Спросил у него, есть тут какое-то богатство или нет? Что-то я тут хожу, ничего найти не могу. И как только он это сказал, последний фитилек потух. Пух. И мальчик подумал, ага, что-то здесь, значит, ценное должно быть. И он решил подойти к этому человеку немного поближе, спросить, что, как, где здесь копать. И вдруг он увидел удивительную вещь. Он увидел, что тот стоял в какой-то подозрительной позе, как-то так сгорбившись, как-то непонятно. И над его головой вращалось колесо. Какое-то колесо. Ничего не понимал. Какое-то колесо и... серединка этого колеса, ну, ступица, была вставлена ему прямо в голову. Буп. И текла кровь, и было видно, что это боль ему причиняет. Подумал, что такое вообще, что за кошмар? Что за человек такой, какая-то боль, какое-то колесо. Кто это? Видно, что это колесо просто прижало его к земле. Он был как бы прижат этим колесом. И ясно, что он не мог двигаться, тот человек. И он сказал, большое спасибо, мальчик, что ты пришел. Теперь я свободен, слава Богу. Мальчик говорит, а что значит свободен? Что значит я пришел? Что вообще происходит? Что с твоей головой? Что это за колесо? И тот объяснил. Мое колесо это те последствия, которые пришли за мою деятельность. Я тоже был как ты. Он говорит, я тоже... Однажды захотел найти богатство. И то место, в которое ты пришел, это место Куверы. Кувера это хранитель всех богатств этой вселенной. Хранитель всех богатств. Именно он отвечает за распределение богатств. Это место Куверы. И поэтому никто не может так просто получить эти богатства. Оно охраняется. Поэтому тому, кто приходит, его приковывают этим колесом. А колесо это оружие Куверы. Хранителя богатств. Чакра. Такое. Колесо. Поэтому тот, кто приходит... Его Акувера приковывает этим колесом, чтобы он на месте сидел и обдумывал, как это он так пожадничал. Но когда приходит следующий человек, то это колесо ему передается. Это оружие передается, оно приковывает следующего, а предыдущий получает освобождение. И в этот момент чакра, это колесо, отделилось от того человека и приковало этого мальчика к земле. Бум! И все. Тот пошел домой. А мальчик остался стоять в ужасе. Ничего себе. Он спросил, а как давно тут стоишь? И тот спросил, а какой сейчас царь в Индии, как его зовут? Он назвал имя. Тот говорит, а я еще во времена Рамачандры, известный царь, еще тогда вот я был, попал в эту грустную ситуацию. И тот посчитал, так это же почти 1 000 000 лет. Говорит, ну вот так вот. Вот так происходит. И в Ведах описывается, что этот мальчик там до сих пор стоит. Ждет следующего искателя. Поэтому так аккуратнее отправляйтесь за поиском сокровищ. Можно встретиться с этим мальчиком. Такая страшная история перед сном для взрослых. Взрослые ее пересказывают друг другу перед сном. Это настоящая история. Он там действительно где-то находится до сих пор. О чем идет речь? Для мужчины и для женщины так сказать, важны разные эмоции. Для мужчины всегда важен результат, как мы выясняли. Для женщины не столько важен сам результат, сколько эмоции, которые она получает в процессе получения результата. Сейчас мы расширим то, что мы изучали на первых лекциях. Для нее важны больше эмоции, которые она получает в процессе достижения этой цели. Вот в этом основное отличие мужского и женского менталитета. Например, мужчине нужен дом, а просто дом, скажем так. А женщине нужен дом, чтобы в нем начались новые интересные отношения. В этом принцип. К сожалению, мужчина иногда этого недопонимает. Не может понять, что происходит. Он искренне думает, что если он что-то купил, этого вполне достаточно. Все. Все, что мог, он сделал, как мы выясняли. Да, сейчас глубже пойдем. Он искренне думает, что этого вполне для счастья достаточно. Но со стороны женщины все по-другому. Если что-то появилось, это нужно, чтобы новые эмоции возникли. Чтобы возникли новые эмоции. Раньше мы говорили, чтобы новые цели появились. Сейчас еще глубже пошли. А в действительности все это нужно, чтобы новые эмоции появились. На более тонком уровне прошли изменения. Чтобы новые эмоции появились. То есть женщина не может быть довольна просто от получения чего-то материального. Она становится довольна от совместного использования того, что она получила. От того, что кто-то еще этому радуется. Мало просто что-то купить, там платье, я не знаю, что угодно. Нужно, чтобы это другие увидели тоже. Вот этот сам процесс. Нужно, чтобы это другие тоже обрадовались. Ну, уже кто как сможет обрадоваться. В принципе, даже если другой не обрадуется, то она все равно будет довольна. Ага, завидует, скажет. Но все равно. Эмоция достигнута в любом случае. Эмоция достигнута, все разделили с ней эту радость. Если другие завидуют, значит точно хорошую вещь купил. Значит точно нашла, угадала. Это принцип, в общем-то, что нужны эмоции. То есть она хочет расширения эмоций. Поэтому, как мы уже выяснили, приобретение какого-то имущества, это не завершение дела, это подготовка к новым эмоциям, к новым взаимоотношениям. Одним словом, главное не купленная вещь, а то, как мы с помощью этой вещи расширим и улучшим дальше свои прекрасные взаимоотношения. Как мы с помощью этого расширим и улучшим наши отношения. Если не можем, то мы купили бесполезную вещь. Просто бесполезную. То есть развитие отношений это не приобретение, это не накопление. Развитие отношений это совместное использование. Совместное использование. То есть столовое серебро не должно, так сказать, просто лежать и ржаветь, его торжественно чистят и все. Оно должно давать какую-то эмоцию, оно должно применяться для романтического ужина. Так думает жена, но мужу вполне достаточно, что оно есть. Оно есть и нормально, что ты пристал доставать, чистить. Можно просто пластмассовой вилкой поесть, нормально. Ну и что она поломата? Да какая разница, я съем свои ручки. Посмотрите, сколько в доме вещей стоит и не используется. Знаете, такая вот, меня все время раздражает, посуда для праздников. Посуда, ее специально покупают для праздников, чтобы никогда ей не пользоваться. И когда даже ее достают, это какое-то вот издевательство над всеми. Все вот аккуратнее, там, не дай бог стукнуть что-нибудь, там, звякнуть, то есть... И причем с точки зрения логики это неразумно, потому что как раз посуда в основном-то бьется на праздники. Поэтому уж на праздники как раз и не надо тогда уж такую дорогую посуду, раз ты ее так бережешь, что это точно не на праздники. Потому что праздник это точно неспокойное время, там-то все и бьется на счастье. Он так говорит, знаете, на счастье, с ненавистью в глазах. Но вот оно ненужное, оно стоит, радости никакой не приносит. А столько всего вложено, столько усилий, там, переходные хрустальные вазы, там еще что-то. Мужчина должен помнить основное правило взаимоотношений, то есть женщине постоянно нужны новые эмоции. То есть это... Женщина это существо на основе эмоций живущее. То есть она питается эмоциями. Мужчина вот рожками действительно как-то вот ближе к рожкам. Но для женщины все-таки эмоции важнее. То есть с кем она ест рожки и как. Понимаете, в конце концов. Пусть это тоже рожки, но уже с кем и как. Понимаете? Уже эмоции, эмоции важнее. Новые ощущения. Мужчина покупает еду, чтобы она была. Чтобы в холодильнике не было места. И он довольный. Нет места, все, больше некуда покупать еду. Он именно еду покупает. А женщина покупает прекрасный ужин. Она покупает еду, чтобы из него приготовить прекрасный ужин, накормить им всех, чтобы все обрадовались, похвалили ее, чтобы эмоции возникли. Чтобы в результате получить прекрасные эмоции, испытать радость от этой деятельности. Поэтому что должен делать мужчина? Мужчина должен всегда радоваться тому, что сделала для него женщина. И вот это он забывает. То есть мужчина это не радующийся элемент. То есть он не может обрадоваться. А женщина все делает ради этого, чтобы другие обрадовались. А он не радуется. И она говорит, для кого я все это делаю? А он просто не радуется, на него это не действует. И она начинает всем жаловаться, для кого я все это делаю? Кому это никому ничего не нужно. Вот так начинаются проблемы в семье. Так всем становится трудно. Он должен радоваться. В этом принцип. Зачастую она даже, может быть, сама этого ясно не осознает, но природа сильна и заставляет нас действовать вот, в соответствии с этим характером мужским и женским. Теперь нам понятна и основная ошибка в поведении мужчины. Он просто перестает, он останавливает отношения, в общем-то, со своей женой, когда достигает цели. Покупает какую-то вещь, думает, все вполне достаточно, я свое дело сделал. Все, вот, уже. Но нет, мир создан для общения, что бы мы ни делали, это не должно приводить к завершению отношений. Все, что мы делаем, должно продолжать отношения, должно улучшать отношения, развивать отношения, не останавливать. Если на каком-то действии отношения остановились, это вредное действие, это разрушающее действие. Поэтому нельзя в семейной жизни исполнять дела, а с настроением, чтобы все от меня отстали. Вот сделаю и отстаньте. Вот сделаю и отстаньте. Это полностью противоречит самой идее семейной жизни. Самой идее семейного союза. Да это и не получится, так как никто от нас никогда не отстанет. Вот это точно. А никто никогда не отстанет. Нет. Мы все связаны друг с другом. Семья это связь. Мы все связаны. И в этой связке отстать просто невозможно. Мы все связаны. Поэтому лучше сразу научиться действовать так, чтобы любое действие приводило к улучшению отношений. И не только действие, даже мысль должна быть позитивной. Мысль должна быть безопасной. Иначе беды не избежать. Однажды в Индии жил человек. И он занимался тем, что в лесу рубил деревья. И он их распиливал, складывал, потом все. То есть был такой дровосек. То есть тяжелая, изнурительная работа, думал он. Поэтому устал, сел под дерево. И подумал про себя, вот бы все эти деревья сами срубились. И они жух сами срубились. Он подумал, ого, ничего себе, здорово. Он говорит, а вот интересно, если бы они еще и сами сложились. Связки, они раз, щух, сложились. Подумал, ого, здорово, что такое, интересно. Я просто пожелал, это произошло. Он посмотрел вверх, так сказать, внимательнее на дерево, под которое он сел, и понял, это не обычное дерево. А в Гималаях, в Индии, есть такие деревья, называются калпаврикша, это дерево, исполняющее желание. На наших деревьях груши вырастают, там, то есть плоды. Оно дает соответствующие плоды, ну какие-то не дают. Но есть калпаврикша, деревья, которые исполняют желание. Есть такие, можно встретить. И он понял, ага, повезло, присел я под дерево, причем так не каждый день они исполняют. Вот он думает, повезло, здорово, здорово, замечательно, подумал он, все. Теперь давайте самую прекрасную женщину, все, бах, красавица появилась. Теперь дворец, бах, ему дача трехэтажная, все. Теперь слуг, все, гастарбайтеры появились, все, хорошо. Теперь пир, все, рожки ему принесли, все здорово. Так он много часов экспериментировал. Очух. Устал, наконец. Устал, подумал, уже ветер что-то, солнце клонится к закату. Он говорит, джунгли вообще опасная вещь, он подумал, поэтому сейчас еще, не дай бог, тигр придет, и у меня будут проблемы, съест меня, поэтому пора уходить. В этот момент из-за дерева выглянул тигр. Заказывали, я пришел. И съел дровосека. Поэтому пока в ум приходят дурные мысли, лучше под деревьями так аккуратнее сидеть. В Гималаях уж точно. Тут-то под тополями не волнуйтесь особенно. А вот в Гималаях аккуратнее под деревьями. То есть ум также должен быть чистый. Ум также должен быть чистый. И в женском мировосприятии есть одна тонкость, которую очень важно осознать всем мужчинам. Причем чем раньше, тем лучше. Суть проблемы состоит в некотором недовольстве жены, которое проявляется, когда муж себя ведет не как мужчина. То есть есть некоторая мужественность, есть некоторая женственность. И когда мужественность пропадает, женщина немножко недовольна. То есть что хочет женщина? Она хочет создать семью с настоящим мужчиной, скажем так, грубо. С тем, кто что делает? Защищает. С тем, кто успокаивает, с тем, кто поддерживает. Вот, скажем так, да, то есть грубо, мужчина. Защищает, поддерживает, успокаивает. Вот он. Какая-то реальность. Но в некоторых случаях женщина ждет большое разочарование, особенно в наше время. Большое разочарование. Вместо мужчины ее муж неожиданно превращается в личность полностью до наоборот. То есть требует, чтобы жена его защищала, утешала, успокаивала, подтирала сопли. То есть он ведет себя полностью до наоборот. Буквально он ведет себя как ребенок. Как ребенок. Это приводит к серьезному разочарованию у женщин в семейной жизни. Сказывается на всех уровнях взаимоотношений. И если об этом забыть, то отношения из супружеских переходят в отношения матери и сына. Мужчина превращается в сына, а жена в мать. И для семьи это как-то уже не так интересно, не так захватывающе. Вдруг другой вид взаимоотношений появляется. Вроде бы создавали семью, супружеские отношения, а получились материнские отношения. Материнские. А когда мужчина становится полностью зависимым, требует постоянной заботы, он из мужчины реинкарнирует фактически не просто в ребенка, он в конце концов превращается в женщину. То есть и получается в семье две женщины. Две вместе. Эта женщина нуждается в защите, в опеке, не мужчина. И в результате такого зависимого поведения нарушается сам принцип семейной жизни. Никто не выполняет свои обязанности. И все не понимают, как жить, что делать. Эмоция не та. Эмоция не та. То есть, как бы муж в этом случае, если эмоция не та, как бы он не стучал кулаком по столу и не доказывал, что он муж. Как бы он не доказывал, что имеет власть в своем доме, что от него зависит жена. Нет. Если нет этой реальной защиты, нет этой реального успокоения, заботы, все. Значит, его мужественности не осталось и след. То есть, этот стук не что иное, как женская истерика в мужской форме. Мужчина проявляет, когда мужчина начинает орать и говорить, я главный в доме, это женская истерика, это не мужское доказательство своей правоты, это его женская истерика. Это мужчина, в общем-то, стал истериком, истеричной бабой стал. И орет, я тут главный, я главный. Все уже, деградировал, он просто должен быть главным и все. А кто такой главный? Главный тот, кто решает все проблемы, все. И для этого не нужно говорить, что ты главный. Просто иди, решай проблемы. Как менеджмент, знаете, все столько книг пишут про менеджмент. Ужас. Веды одной строчкой про менеджмент отвечают. Одна строчка. Если проблема возникла, руководитель должен ее решить. Все. Нет никакой проблемы в менеджменте. Если ты руководитель, проблема возникла, сядь и решай ее. Не можешь решить, ты не руководитель. Иди работай под руководством другого директора. Учись руководить. А если ты руководитель, возникла проблема, сядь и реши ее, как хочешь. Вот и все. То есть просто должна быть сила характера. Менеджмент это сила характера, вот и все. Возникла проблема, я ее решаю. Это обыкновенный человек может делать. Если у человека есть сила характера, он этим каждый день занимается. Возникла проблема, он ее решил. Возникла проблема, он ее решил. Нет какой-то сложности, чтобы решать проблемы. Ну, просто посидеть нормально, подумать, сам не понимаешь, иди спроси. И потом приложить усилия и решить проблему. Не нужны никакие схемы, какие-то сложности, все это понадуманные вещи. надуманные вещи. Весь менеджмент — это просто сила воли. Это просто вот решимость. Я готов решать проблемы, какие бы ни возникли. И когда она возникает, я ее решаю сразу. Вот и все. Понимаете? Менеджмент зонтика, это называется. Дождь пошел, такой сложный менеджмент. Достать зонтик и открыть. Нет никакой сложности. Достань и открой. И иди дальше. То есть возникла проблема — решай. Увидел лужу — обойди. Нет денег — пойди заработай. Какая проблема? Не ной. Не строй планы. Современный человек всю жизнь строит планы, а в действительности просто ленится всю жизнь. Просто ленится. Просто ленится решать проблемы. Ну, то есть проблема должна буквально, если на утро возникла, она должна до вечера решиться. Если она возникла вечером, она должна до утра разрешиться. Если человек привыкает решать проблемы, то есть его просто так воспитывают, это воспитание. Возникла проблема — решаем. Отклеился обои — приклеили. Гвоздь вылез — забили. Все. Надо ужин — сделали. Все. Корова убежала — поймали. Какая проблема? В чем сложность менеджмента? Люди собираются. Толпы умных мужиков и баб сидят. Рисуют схемы на заборе. На там доске рисуют. Думают, обсуждают. Умными словами говорят. Лентяи. Лентяи. Один человек может все решать. Один человек. Нормальный один человек. Менеджмент — это один нормальный человек. И у него просто в глазах нормальная трезвость. Надо решать проблемы, когда они возникли. Все, он и ходит и решает. Прораб называется, или как это называется еще? То есть, нет, не прораб, а как это называется? Завхоз это называется. Завхоз. Менеджер — это завхоз. Возникла проблема — пошел, сам решил, никому ничего не говоря. А в жизни все время что-то отваливается, нужно постоянно что-то решать. Он ходит, все постоянно решает. Менеджер — это завхоз. У нас есть так все вообще. Мерчендайзинг, такие слова. Ничего сложного нет в жизни. Ничего сложного нет. Есть лень. Как только мы встречаемся с чем-то сложным, это мы с ленью встречаемся. С ленью встречаемся. С нежеланием решать проблемы. Говорится, есть три способа решить безвыходную ситуацию. Три способа. Рассказывал? Нет, не рассказывал. Не рассказывал. Три способа есть. Есть три выхода из любой безвыходной ситуации. Первый выход — очень дорого, с очень большими усилиями. Это все умеют? Все. Это вот, мы все опытные. Как минимум один выход есть. Очень дорого и с очень большими усилиями. Это да, любую проблему в любое время. Но есть второй способ. Это недорого и легко. Вот это уже надо, да? Уже надо постараться. Вот для этого уже нужно усилия приложить, подумать, посоветоваться. Есть еще третий способ. Бесплатно и приятно. Бесплатно и приятно. Если человек тренируется это делать, на каждой возникшей сложной ситуации, он становится мудрым. То есть он в каждом случае пытается довести до бесплатно и приятно. И если он старается довести до бесплатно и приятно, у него как минимум дешево и легко получается. Как минимум дешево и легко. Вот и все. Вся технология. Записали? Все, можете жить счастливо и радостно. Просто тренируйтесь. На каждой задаче тренируйтесь. И это будет получаться. Знаете, ничего больше не надо. Можно больше в институты не ходить и ничего не знать. Просто тренируйтесь, и все будет получаться, и вас все будут любить. Все, потому что у вас будет получаться все делать, как минимум, дешево и легко. А это уже величайший специалист, это величайший консультант, это вообще, это суперличность. Его разорвут на куски все. Вы бы хотели себе такого подчиненного, у которого все получается легко и дешево?
Его разрывают
на куски, да, а он не дается. А он знает себе цену. Факт. Это называется мудрец. То есть мудрец — это тот, кому идут, чтобы найти второй или третий способ решения. Потому что первый и так все знают. А к специалистам идут, что второй, третий найти. Вот этот специалист, если вы такого человека нашли, запишите его телефон, фамилию, и всегда к нему обращайтесь. Потому что он знает второй или третий способ решения. Но все... Это все равно не выход, нужно самому тренироваться, самому нужно тренироваться. Как это делать? Нужно сначала найти эти два вторых способа, то есть второй и третий, а потом пройти к этому человеку, проконсультироваться, точно это они или нет. Потому что глупый человек иногда находит похожий способ на приятный и бесплатный, но в результате это оказывается очень дорого и очень тяжело. Поэтому лучше все-таки проконсультироваться на всякий случай. Что мы так на менеджмент отвлеклись? Ну, бог с ним. Я высказался, и ладно. Закон, в общем-то, наполнения семейных отношений счастьем также прост. Атмосфера счастья воцаряется в семье, если женщина чувствует себя счастливой. Очень простой закон. То есть женщина должна себя почувствовать счастливой. Это значит, что мужчина тоже становится счастливым в семейной жизни тогда, когда женщина становится счастливой. То есть последовательность такова. Сначала женщина, потом мужчина. Поэтому ее всегда вперед пропускают. Ну, в цивилизованном, так сказать, обществе. Сейчас уже не пропускают. Сейчас уже отталкивают. Но она первая должна стать счастливой. Вывод прост. Если мужчина хочет быть счастливым в семейной жизни, он должен сначала сделать счастливой свою жену. Мужьям от этого плохо становится иногда, от этой концепции. Если же он совершает ошибку и пытается стать счастливым сам, один, то ни он, ни его жена, ни другие родственники не становятся счастливым. Так как не соблюдена вот эта культурная последовательность. Вдвоем в одни двери не пролезть. Сначала один, потом второй. Все довольны. То есть счастье в одиночку — это такая сомнительная награда, в общем-то. Не очень похоже ты на награду. Человек думает, вот здорово, все, я один, останетесь от меня, я счастливый. Нет, это сомнительная награда, это ложная награда. Однажды про собачку рассказывается, жила собачка, она была очень вредной собачкой. Бывают такие, знаете, вредные собачки. Вредные собачки. И хозяину аж пришлось ей кусок железа повесить на шею, чтобы она на привязи сидела с этой железякой и не могла никого укусить, там, поцарапать, чтобы на людей не бросалась. Но глупая собака приняла эту железяку за медаль, за награду, и она стала гордой. Гордой. Так, знаете, видно иногда прямо, как собака гордой становится. Ей покупают красивый ошейник, и она думает, о, идет. Прямо видно, собака довольна идет. Ошейник красивый, блестящий. Но тут железяку повесили, чтобы она не убежала. Но довольная, с медалью, стала еще на людей наглее смотреть. Нет, счастье в одиночестве — это сомнительная награда. Нет. И мужчина, и женщина создают семью друг с другом только для того, чтобы стать более счастливыми. Факт. И счастье каждого в отдельности действительно станет больше, если их партнер также будет счастливым. Также. Невозможно быть одному счастливым. Партнер должен также становиться счастливее. Так как, в общем-то, только счастливым человеком можно стать счастливым. Это простой закон. С богатым человеком можно стать богатым. С умным человеком умным. А счастливым человеком счастливым. Невозможно стать счастливым, общаясь с несчастным и неудовлетворенным. Тоже станешь несчастным и неудовлетворенным. Поэтому, создавая семью, необходимо помнить о том, что наше счастье напрямую зависит от счастья нашего партнера. Поэтому в наших же интересах научиться приносить счастье другим. И уж тем более научиться приносить его своим ближним. И какая тут схема? Знание об отношениях приводит к чистоте отношений. А чистота отношений дает возможность испытать счастье от отношений. Вот это последовательность. Знание об отношениях приводит к чистоте отношений, а чистота вызывает счастье от отношений. И это знание, которое мы изучаем, оно основано на универсальном принципе, принципе бескорыстия, который пронизывает саму идею достижения счастья, саму идею отношений. Так, например, счастье в общении с женщиной для мужчин. Счастье в общении с женщиной приходит только тогда, когда мужчина ничего не хочет получить в ответ за свои усилия. Вот тогда он становится счастливым, общаясь с женщиной, когда он ничего не хочет получить в ответ за свои усилия. Как только мы начинаем строить хитрый план, как дать чуть-чуть, а получить взамен очень много, мы тут же строим план на то, как самим стать несчастным. Как принести фактически горе всем окружающим. То есть отношения — это не бизнес. Не бизнес. Отношения — это самопожертвование. Отношения — это полная отдача. И успех в установлении счастливых отношений имеет ту же природу, что и другие виды успешности. Тоже успех. И успех приходит благодаря трем факторам. Первый фактор – это сосредоточенность на цели. Мы это выясняли. Должна быть сосредоточенность на цели. Второй фактор – это достаточное количество усилий. Усилий также должно быть достаточно. И третий фактор – принимание судьбы. Такой, какова она есть. Вот если три этих фактора учтены, успех приходит. Если успеха нет, какой-то один из этих трех факторов не учтен. Или нет концентрации на цели, или нет достаточных усилий, или я не принимаю судьбу, какой она есть. Вот секрет успеха. Все. Книжки по успеху можно, в принципе, тоже больше не читать. Это универсальный закон. Он работает. Сосредоточенность на цели иногда называют аскезой, которая приносит пользу и успех, если качественно выполнять свои обязанности. Это также сосредоточенность на цели. Когда я качественно выполняю свои обязанности, проявляется результат. А второй пункт приложения должного количества усилий, этот второй пункт требует самопожертвования, то, о чем я говорю. То есть, чтобы действительно приложить должное количество усилий, вот в этом есть некоторое самопожертвование, которое состоит из умения отказываться от своих желаний ради блага другого человека. Вот это самопожертвование. Я готов отказаться от своих желаний. Одним словом, для того, чтобы достичь успеха, надо быть, сейчас такую формулу дам, чтобы достичь своего успеха, надо быть сосредоточенным на своей цели, но эта цель должна состоять из заботы о других. Вот так будет, скажем так, в нашем случае практично звучать. Это сосредоточенность, полная сосредоточенность на своей цели, но эта цель направлена не на меня, а на другого направлена. И вот тогда будет успех. Понятненько, Вектор? Понятненько. Вот это вот важно. И всегда будет успех. В этом случае будет успех. Если успеха нет, что-то не то. Вектор куда-то не туда. Не могу выйти в дверь своей судьбы. В этом принцип. И сосредоточенность в отношениях приобретает форму осторожности. Затронем осторожность. Это сосредоточенность в отношениях. Она принимает форму осторожности. Пока наши отношения только устанавливаются, пока мы только развиваем наши отношения, мы действуем крайне внимательно и крайне осторожно. Факт? Факт. Очень внимательно, очень осторожно. Что хочешь? Водички хочешь? Шоколадку хочешь? Что хочешь? Крайне осторожно, крайне внимательно. То есть на такое поведение нас вдохновляет ожидание, так сказать, будущего счастья. Мы думаем, потом, сейчас я буду осторожный и аккуратный, и придет ко мне счастье. Но потом, через некоторое время, достигая этого счастья, мы перестаем вести себя внимательно и осторожно. И в результате такой расслабленности, что мы делаем? Теряем полученное счастье. Вот такой круговорот счастья в природе. Внимательная осторожность, с помощью этого достигаем счастья. Счастье приходим, думаем, все, теперь можно быть невнимательным, неосторожным. Счастье разворачивается и уходит. Мы думаем, ой, а я что-то был невнимательный, неосторожный. Теперь я опять буду внимательный, осторожный. Опять счастье возвращается. Мы говорим, ну все, слава Богу, оно вернулось. Становимся опять невнимательными, неосторожными. И оно опять уходит. Да? Да. И так везде. Если вы сели за руль, все, человек сначала внимательный, осторожный. Да, все. К нему пришло счастье, он почувствовал свободу. Хорошо, еду. Расслабился, въехал. И потом опять, какой едет? Внимательный и осторожный. Все. Штрафы все заплатил. Расслабился. Почувствовал свободу. Въехал. То есть и вот он так всю жизнь умудряется. Во всем. Вот мы так во всем умудряемся всю жизнь. Во всем всю жизнь. Вот это вот надо как-то остановить. Вот это как-то надо остановить. То есть нужно стать стабильно внимательным и стабильно осторожным. Стабильно внимательным и осторожным. Стабильно внимательным и осторожным. Стабильно. Это в Гималаях, когда едешь в горы, там дорога очень опасная, такая узенькая, на полторы машины. Нужно как-то двум разъезжаться. И там надпись такая, такая дорога очень есть интересная, опасная. И надпись перед въездом на эту дорогу. Если ты перестанешь думать о дороге, хотя бы сразу начни думать о Боге. Местные ГАИ написала. Потому что вариантов нет. Если там ты перестал думать о дороге, все. Вариантов нет. А один раз только можно расслабиться на горной дороге. Только один раз. Кто путешествовал, знает. То есть это один раз. Поэтому водители на горных дорогах очень серьезные. Очень серьезные. Они даже не позволяют спать пассажирам. Не позволяют. Все. Сразу будет. Сами не спят, пассажирам не разрешают. Чтобы трезвыми. И все смотрят. А когда с их стороны обрыв, они... А когда с другой, они... Интересно, горные трассы так они вдохновляют на жизнь. То есть просто понимаешь, что ты живой вечером. После горной трассы. Горы так оживляют. Понимание жизни и смерти. Поэтому сохранение отношений – это сохранение внимательности и осторожности. Вот секрет семьи. То есть нужно, так сказать, выдавать сразу, так сказать, вешать на квартире молодоженов плакат. Будь внимателен и осторожен в ближайшие 30 лет. А дальше еще внимательнее и осторожнее. А улучшение отношений – это более внимательное отношение к человеку и более осторожное. Вот формула. Вот формула отношений. Вот формула отношений. Очень простая, несложная. Не нужно институты психологии заканчивать. Вот вся формула отношений в двух словах. Ничего, не нужно знать ничего другого. Ни бихевиоризм, ничего остального. Ни Фрейда изучать не надо с его психическими отклонениями. Не надо. Вот достаточно... Эти два слова знать, все психологические проблемы решены в этом случае. Человек понимает, в чем проблема, и он понимает метод решения. В этом принцип. Да, конечно, любые отношения, и семейные в том числе, не проходят без конфликтов. Спор, что такое спор? Спор это хороший способ выйти, или скажем так, вывести энергию из застоя. Спор это... выводящая энергию из застоя явления. Когда один из партнеров застаивается в своем развитии, когда его жизненная энергия ослабевает, цели исчезают, лень одолевает сознание, тогда спор является самым действенным способом оживления такого человека, приведения в чувство такого человека. Спор это хорошее явление, главное уметь его вести. И тут, кстати, женщина играет главную роль в этом плане. В ведах утверждается, что женщина в 4 раза сообразительнее мужчин. Уж она-то, если план построила, это все. Другая женщина поэтому следит, чтобы другие женщины не строили планы. И они между собой потом разговаривают. Они друг другу просто объясняют. Ты по поводу него планы не строй. А то я тебе планы повыдергиваю. Да, и повыщипываю. Они друг друга сразу понимают, что она действительно сообразительный факт. То есть мужчина в этом плане немножко так потуповат ее. То есть он до конца не понимает иногда. А когда понимает, тогда он начинает делать вид, что он все понимал просто вот. Да, не сопротивлялся. То есть он тоже был раньше согласен. То есть поэтому в споре женщина, в общем-то, ведет всегда, и она должна вот расшевелить мужчину, когда он... А у мужчины есть такой эффект заваливания на бок. То есть, если женщина не валяшка, то есть она все время встает, то есть она такая активненькая все время. Раньше была такая, знаете, куку, сейчас не знаю, продаются, нет. Она все время, то есть раз, то есть она надолго не расслабляется. Мужчина вот это... боковых дел мастер, то есть на бок. Разные схемы жизнедеятельности. Поэтому она может так поспорить, так поконфликтовать, что муж начнет шевелиться потихоньку. То есть она его должна расшевелить, так сказать, оживить, поставить перед ним новые планы, чтобы он начал прилагать усилия для их осуществления. То есть умение вести спор – это основное искусство замужней женщины. То есть, потому что, да, то есть это все равно конфликт. Но если она правильно конфликтует, она его расшевеливает, то есть растормаживает, то есть приводит в чувство. Это надо. Каждая женщина должна это уметь делать. И все равно это придется делать. Поэтому лучше сразу учиться. Маленький совет в оживлении мужчины. Сейчас я расскажу. То есть сценарий примерно по одному плану протекает, так как фактически приходится пробуждать медведя от спячки. То есть вот. И первая стадия этого процесса должна представлять из себя вдохновение, а не критику. Вот тут очень важно, женщина должна знать, что первая стадия пробуждения – это вдохновение, а не критика. Вдохновение. То есть, вставай, родной, труба зовет. То есть, это вдохновение должно быть. Вдохновение, не критика. То есть, медведя надо будить ласково. Потому что он, когда спит, очень опасен. Знаете, шатун, знаете? Нет? Шатун. Кто такой шатун? Только что разбуженный медведь. Это опасное для жизни состояние сознания. Понимаете? Поэтому вот это медведи-шатуны очень опасные звери, нельзя мужа в шатуна превращать. Потому что он просыпается, ходит и орет, как медведь по квартире. Что меня разбудили, я не понял. Знаете, то есть охотники знают, натурально. Это очень опасно с ним встреча. Поэтому жена начинает убегать. Сама разбудила и сама убегает. Но разбудила в критическом настроении. Надо ласково будить. Знаете, ласково. Есть самый ласковый метод. Знаете, как будете? Нет? Надо, так сказать, отчетливо готовить еду, отчетливо. То есть с этим не поспоришь никак. То есть там режут, так сказать, варят, все пахнет. То есть вот отчетливое приготовление, это будет любого. Любого это очень, так сказать, эффективно, это вежливо, это красиво. То есть когда вот человек, а когда человек просыпается от процесса свежеприготовленной пищи. И он сам уже встает, он уже все, он уже сам уже он не медведь-шатун, он уже зая. А что там на кухне у нас? Уже у него ушки на макушке, все. Вот это признак. То есть, если вы все время медведя, то есть будете, значит процесс неправильно происходит. Зайчики должны просыпаться. Да. Ну уж кто уж там уж. Да. Уж кого вы там разбудите, сами посмотрите. Сами посмотрите. В этом принцип. То есть не критиковать сначала, а вдохновлять, так сказать, знаете, так это еще звучит. Поглаживая, расшевеливать. Или еще почесывая, пробуждать. Вот такие вот варианты. То есть аккуратненько, так, спокойненько. Критика тоже нужна, конечно же, но. Только тогда, когда уже деятельность активна. Когда уже мужчина активен, тогда ему это помогает. Активность требует дополнительного ускорения, конечно же. И добрая критика помогает это ускорение продолжить. Но если движения нет, активность на нуле, критика только раздражает. Раздражает. Такое раздражение в спящем состоянии приводит к тому, что желание действовать окончательно умирает. А пропади все пропадом, и он... Этот медведь залезает в свою берлогу еще глубже. Еще глубже его раздражают эти охотники. Поэтому он еще глубже залазит, все, его уже не расшевелишь. Все. Если обидели в самом начале, уже не расшевелишь. Поэтому, в общем-то, в чем суть? Женщина должна знать, что если она чего-то хочет от мужчины, тогда она должна начинать действовать первая. То есть это вот ее приложение усилий, если она чего-то захотела, это ее вот приложение усилий. Она это может, умеет, так сказать, мозги работают в этом плане. Только в этом случае она может рассчитывать на исполнение своих желаний вовремя. Если она сама начнет расшевеливать заранее, тогда ее желание вовремя исполнится. Куда-нибудь его там в кино вывести, в театр. Это надо его уже с утра, а лучше с вечера расшевеливать. Знаете, напоминать все это вот. Ее активность. То есть, если же не надо, чтобы там в субботу состоялась встреча с родителями, то она еще в пятницу должна его шевелить. Все, пойдем, помнишь, пойдем, готовься. Сама ему там брюки погладить, все, заранее разбудить, заставить побриться, вытолкать его на улицу и следить, чтобы он шел именно туда. Его нужно буквально загонять в лунку, то есть, потому что он все время куда-то в сторону уходит. Это жена, поэтому так иногда смешно смотреть. Он идет, и она его туда, налево, сейчас направо. Он может туда, туда, а может на футбол к маме. Его привели, посадили, он сидит. Как я тут оказался, как меня сюда привели. И ему главное сразу блин, второй, третий, четвертый. Чтобы он не мог ругаться о том, что его привели туда. То есть процесс пищеварения успокаивает, снимает раздражительность. В принципе, ему главное что-то, сказать, чтобы какой-то процесс происходил, желательно неразговорный. Желательно есть, так сказать. Можно дать ему какой-то его метод развлечения, там газету, я не знаю, телевизор. То есть, чтобы процесс примерно был похож на дом. И чтобы он не заканчивался. Как только он закончился, все. То есть, если еда закончилась, все, можно его постепенно отпускать. И он сам выходит, причем. Вот тут он сам выходит. Нормально, все, домой. Пошли все, раз. Сам мужчина даже не пошевельнется, то есть, если это ему не надо, он не пошевельнется в жизни. Поэтому женщина это шевелящий фактор, то есть, она вот шевелит нормально. То есть, ум мужчин надо завоевывать, к сожалению, и побеждать, завоевывать и побеждать. Иначе он просто уснет. Или проснется и уйдет куда-нибудь к друзьям и забудет вам сказать, что ушел. То есть, он так, знаете, то есть... Мужчины занимаются очень важным ничем. Это функция мужчин. Они очень важно занимаются ничем. И долго причем. Ничем и долго. Бесполезно. То есть вот у них серьезные разговоры мужские. Это все. Это особое состояние сознания. Как это ничем? Ничего себе такой важный разговор. Но для женщин это ничто в действительности. То есть ничего не решается от этого абсолютно. То есть, что такое завоевать ум, это заинтересовать его. Заинтересовать его. Поэтому в этом направлении, в общем-то, поиска того, что может заинтересовать мужчину в совместном общении с женщиной, вот, в общем-то, это и есть построение отношений. Женщина все время ищет, что может его заинтересовать для совместного общения. И если она нашла, она его победила. Если не нашла, он просто ушел и все потерялся. Вот это вот отношения. Но, во всяком случае, поесть-то вместе он точно не откажется, поэтому тут-то схема отработана. Поэтому это уж схема отработана. Поэтому, если ничего не помогло, можно к стандартной схеме возвращаться. Она действует. Немножко я расскажу, пару минут у меня еще есть, о кармических последствиях неправильных отношений. Так, для страху. Нарушение вот этих основополагающих принципов семейной жизни сказывается не только, в общем-то, выражается не только в каком-то общественном презрении там, или еще в каких-то сплетнях, но и в достаточно серьезных последствиях со стороны кармы человека. Поэтому я зачитаю некоторые законы интересные. То есть все они связаны с реинкарнацией, конечно же. С тем, во что потом превращается такой заяц. Кого он превращается. Так, например, тот, кто бросает жену, когда разлюбит, говорится, по законам реинкарнации, рождается в следующей жизни гусем. Гуси. Вот они кто. Да. Гуси. Гуси. Вот они перелетные очень. Мигрируют время от времени. А если жена бросает своего мужа, она становится ящерицей. Или змеей. Так бывает. Женщина, которая плохо относится, обращается со свекром или свекровью, к родственникам, вызывает постоянные ссоры, становится пиявкой, пьет кровь. А вот та, что постоянно бронится с мужем, становится вошью. Вож. Соблазнитель, скажем так, становится привидением. Привидение это соблазнитель. А домогающиеся жены друга, нехорошие товарищи, становятся ослами. Осел. К сожалению. Ослики добрые. То есть сейчас, например, все помешаны на там, таблетках всевозможных, возбуждающих там, препаратах. Однако в трактатах описывается, что тот, кто слишком страстен, в следующей жизни становится жеребцом. Поэтому они такие жеребцы, активненькие. То есть, одним словом, многое не буду рассказывать. Вот этого, думаю, достаточно. Одним словом, не надо пополнять мир растений и животных. Не надо пополнять. Надо жить как люди. То есть человечно, благородно. Не нужно экспериментировать в плане отношений. Потому что все это нехорошо заканчивается уже в этой жизни, а в следующей вообще грустно. Что еще один моментик я хочу рассказать. Женщину всегда волнует, в какой стадии находятся их взаимоотношения с мужем. Женщина волнуется всегда у стадии взаимоотношений. Что в этом плане происходит? Поэтому она прикладывает усилия для того, чтобы проверить, насколько эти отношения живы, насколько они активны, в каком состоянии находятся их взаимоотношения. И если есть подозрение, что эти отношения ослабевают или теряются, она старается их оживить всеми доступными способами. Как вы понимаете, способы оживления не всегда приятны. Как, например, человека оживляют, да? Шоком электрическим. Бах! Не всегда приятно, да. Ну что делать, оживлять приходится. Поэтому, чтобы не доводить до вынужденной реанимации, вот все эти тяжелые скандалы, все вот эти крики, ругань, иногда это просто реанимация. То есть женщина чувствует, что теряет отношения, и начинаются вот эти действия в стиле реаниматора. То есть мужчина сам должен постоянно доказывать своей жене, что их отношения живы. То есть мужчина должен доказывать, что он живой. Буквально, что он не труп, что он не умер. Почему это так важно для женщины? Потому что отношения дают защиту, конечно же, в первую очередь. Для психологии женщины очень важно чувствовать защиту. Если отношения ослабевают, это пугает женщину. Это ее реально пугает, она начинает бояться будущего и так далее. Как, что теперь, как жить, как теперь, что. Только все устоялось, и вдруг это страшно в действительности. Для женщины это страшно будущее, если отношения теряются. Как жить? То есть это тяжело. Начинает чувствовать себя беззащитной. Поэтому все, что происходит в семейной жизни, неприятного, все споры, скандалы, ругани, это последствия подозрений женщины о том, что отношения ухудшаются. А значит, то, что она теряет защиту реальную. И будущего нет, это грустно. И показать, что отношения живы, можно легко. Мужчины должны это понять. Показать, что мы живы, можно легко, в принципе. Для этого мужчина должен быть внимательным. Возвращаемся к слову внимательность. Мужчина должен быть внимательным. Что такое внимательность? Внимательность – это умение реагировать на ситуацию в момент ее возникновения. Понимаете? Что такое внимательность? Я реагирую на ситуацию в тот момент, когда она возникла. То есть, если мужчина жив, значит, он реагирует на то, что делает женщина. Он реагирует, живой. То есть, он должен замечать то, что происходит, и говорить о том, что он заметил. О, у тебя новая прическа. О, все, она понимает, мужчина живой. О, а где ты взяла эту штуку? Это что у тебя? Это брошь. Ничего себе. Он живой, все. Если он перестал это замечать, он умер. Его надо шевелить. Опять-таки, оживлять. Где наш электрошок? Ну все, будем оживлять. Очень просто. Как ты хорошо выглядишь? Как ты вкусно приготовила? Как называется это новое блюдо? Тоже рожки? Ну, нормально. То есть, каждый раз мужчина должен разными словами сказать одно и то же. Мне с тобой интересно. Мне интересно то, что происходит. Он должен это сказать. Однако, женщины не должны ожидать в этом плане большого разнообразия. Так как словарный запас у мужчины крайне, скажем так, лаконичен. И его фантазия достаточно, скажем так, стабилизирована. Стабилизирована. А поэтому свою радость он выражает, скажем так, просто. Поэтому женщина должна радоваться, что он хотя бы как-то ее выражает. О, этого будет иногда достаточно. То есть, если он увидел и сказал, о, это уже много. Вот этого о вполне достаточно, он живой. То знаете, как врач подходит, там, ну, фонариком посветит, если зрачок среагировал, этого достаточно. Жить будет. Так же и мужчина, если «О!» сказал, это уже он живой, все нормально. Можно, так сказать, дальше жить, все хорошо. И во внимании, я сказал, это, в общем-то, важный момент, в общем-то, секрет внимания состоит в том, что внимателем необходимо быть сразу же в момент возникновения ситуации. А не через сутки, через неделю или через месяц. Любая задержка, даже на пару минут, иногда означает невнимательность. Невнимательность. Значит, является сигналом об ухудшении взаимоотношений. Поэтому будет процесс оживления. Мужчине иногда трудно реагировать сразу, так как его сознание все время витает где-то в облаках. Он или о прошлом думает, или о будущем. То есть муж все время говорит жене: ну я ж тебе все купил, все, отстань от меня. А если она говорит мало, он говорит: ну я тебе потом куплю. Она говорит: а мне сейчас надо. Говорит: ну сейчас я отдыхаю. Все. То есть ему нужно прийти вот в это сознание, реагировать на то, что сейчас происходит. То, что сейчас. Не когда-то происходило. Я же тебе уже говорил, что я тебя люблю на свадьбе. Не помнишь, что ли? Конечно. Я уже говорил тебе 20 лет назад, что ты пристала. Я же тебе говорил. Или, ну потом, завтра скажу. Сейчас надо. Сейчас говори. А ему лень. Итак, в завершении запомним, чем отличается счастье духовное от счастья материального. Потому что вообще мы говорили все это время о балансе. Помните? Да? Духовное удовлетворение – это быть счастливым тем, что есть. А материальное удовлетворение – это ждать счастья от будущих достижений. Поэтому чем-то сказать… Чем я более развит, тем более способен испытывать счастье от той ситуации, в которой я нахожусь, какой бы она ни была. Это чрезвычайно важно для семейной жизни. В таком настроении можно с любым человеком создать гармоничную семью, быть совместимым, все будет хорошо. Если мы все время ждем счастья от будущего, мы очень материалистичны, и удовлетвориться вот такого результата просто невозможно. Все время будет обидно, все время будет не хватать, все время будет мало. В этом принцип. И, конечно же, необходимо помнить, что без духовного совершенства никакие усилия в обретении семейного счастья не дадут никакого результата, так как материальное благополучие должно быть не самоцелью, а условием для достижения счастья духовного. Это условие для достижения счастья духовного. В таком произведении, как Шримад-Бхагаватам, очень интересное, глубокое произведение, говорится, что духовная практика настолько могущественна, что благодаря ей даже семейные люди легко становятся святыми. Легко становятся святыми. Легко. В этом принцип. Поэтому не стоит об этом забывать, и всегда нужно сохранять баланс между материальным и духовным. Пожалуйста, вопросики заключительные, можно мне начать задавать активненько, ибо поезд меня ждать не будет.
Ага. Добрый день. Я хотел бы выразить вам слова благодарности за вашу деятельность. Это очень интересная книга, интересная. Ну, я воспользуюсь тем моментом, что мне предоставлены право задать вопросы. И я так несколько блок вопросов.
Только вопрос по одному. Первый. По одному, да. Ага. Блок, но по одному.
Я понимаю. Да. Ага. Вопрос первый. Изучали ли вы санскрит, если изучали, то где?
Санскрит я изучаю, но больше, скажем так, самостоятельно, так как классическое образование меня не устраивает, оно не раскрывает духовных аспектов санскрита. Поэтому я изучаю самостоятельно по духовным произведениям, мне это нравится, да. Но не в классической системе. Понятно. Меня не устраивает классическая система, очень грубо она обучает санскриту. Меня интересует другой аспект.
Следующий вопрос. Угу. Какова судьба перевода второй части 10 песни 11-12 Шримад-Бхагаватам? И есть ли переводы на русский язык основных Пуран, ну имеется в виду там Брахма Самхиту, Вишну Пурана, Сканда Пурана?
Самое-самое знаю. Да, в общем-то, большинство трактатов переведены в какой-то мере, те, которые интересны в плане духовного развития. Часть из них, даже Вишну Пурана, даже в виде художественного фильма представлена. Есть у вас здесь Вишну Пурана? Большой фильм, можно посмотреть. Я читал лично переводы, но не все из них доведены еще до читабельного вида, это факт. Так это огромная работа, конечно же. И, в общем-то, очень много уже в работе этих трактатов. Всего ведических произведений 100 тысяч насчитывается сейчас. 100 тысяч.
Последние песни кто-то переводит или нет?
Они переведены, в общем-то, в принципе переведены, но доводятся все до кондиции. Доводятся. То есть и постепенно уже, в общем-то, мы имеем дело с ними. То есть такие текстовые варианты я уже многие читал, но в книжном варианте нужно просто дождаться, когда это все дойдет.
Понятно.
Просто
дождаться. Вопрос. В книге «Введение в аюрведу» там на 116 странице написано, что молоко надо кипятить 3 раза. Я так понял, это опечатка?
А вообще все жидкости кипятятся 3 раза, то есть буквально доводятся до кипения. Это вы не то, что один раз кипятили, потом сходили куда-то, прогулялись, еще раз вернулись. А когда доводится, чуть-чуть отпускается, доводится, отпускается и доводится. То есть это стандартная, но рекомендация, она несет в себе даже, скажем так, не столько энергетические какие-то составляющие, а больше биологические.
Ну и последний такой бытовой вопрос. Молоко. Вот Тарсунов пишет в своей книге, тоже аюрведе, что молоко свободно можно добавлять в мед, желательно липовый. Вы пишете, что 3 кусочки.
Как хотите. То есть я отвечу сейчас в общем на этот вопрос. Все, в общем-то, пищевые тонкости – это вторичные вещи. Они не повлияют никак на вашу духовную жизнь. Никак не повлияют на вашу духовную жизнь. Вот мой ответ. Никак. Как бы вы ни ели, прихлебывая, прикусывая, горячая, холодная, как угодно, это все скажется больше, скажем так, на ваше физиологическое состояние. На духовное состояние сказывается реальная духовная жизнь. Понимаете? Поэтому каждый должен подобрать тот способ употребления пищи, который ему ближе. Поэтому каждый автор, он описывает какой-то один вариант. Он все не может описать в любом случае. И поэтому вы выбираете тот способ, который вам ближе, который вам приятнее, после которого вы вдохновляетесь на духовную жизнь. Поэтому если вас вдохновляет там, размешать мед, значит, этим способом пользуйтесь. Если вас вдохновляет в прикусочку, значит, этим. Но концептуально ничего страшного не произойдет вовсе. Вовсе не произойдет. То есть все вот эти вещи, как режимы дня, питания, еще что-то, это вторичные вещи. То есть это значит, что они должны просто вас вдохновлять. Поэтому делайте это так, как вас вдохновляет. Выберите тот вариант. Вот это мой ответ.
Я задал вопрос, потому что мне друзья спрашивают, иногда затрудняясь ответить, и они говорят, вот один автор утверждает так, другой так.
Мы не утверждаем, мы делимся.
Вопрос.
Вот так будет лучше. Я делюсь, я не утверждаю. Я просто
спасибо
делюсь.
Большое.
Разобрались?
Смотрите, я в заботе хотел бы уточнить. Вот если мы заботимся о каком-то человеке, объект нашей заботы начинает лениться. Как правильно реагировать на это или вообще не реагировать?
Это зависит от ваших взаимоотношений, но все имеют право полениться. Все зависит от ситуации. Вечером все имеют право полениться, расслабиться, лечь спать. Но если это активная деятельность, и вы несете носилки, и он ленится, тогда есть возможность его как-то подкорректировать. То есть от ситуации зависит, уже смотря какая ситуация. Будьте практичны. То есть принцип практичности, неважно о чем мы говорим, в общем-то, все должно быть практично достаточно. Поэтому смотрите, как, в общем-то, в действительности, чтобы был более-менее возвышенный результат, и добивайтесь этого результата. Он придет. Будьте практичны.
А какое ваше мнение о мужчине? Вы сказали, что женщина должна активно проявлять сердце. Не существует ли такой возможности, что мужчина подумает, что она будет действовать сама и так? Фактором.
Но она же не сама действует, она же его оживляет. Она никуда не уходит, она стоит и оживляет.
То есть она будет что-то делать, он подумает,
ну... Она ничего не делает, она его оживляет. Она его оживляет, чтобы он делал. Вот это как раз И секрет-то, то есть она не сама действует, она его оживляет. Чтобы он начал делать.
Инструкция есть.
Вот я рассказывал целую лекцию. Мало, но извините. Тренируйтесь сами. То есть это, конечно, общие вещи, а у каждого будет все по-своему. Поэтому главное, чтобы вот медведь не просыпался. Поэтому тренируйтесь, у каждого все по-своему, но принцип, что, в общем-то, как мы говорили, в общем-то, женщина это оживляющая материя, поэтому она оживляет, а мужчина идет, решает ситуацию. Она оживляет, он решает. Какие-то свои вещи она сама, конечно, решает, не без этого. То есть все должно быть практично, опять-таки. Ну, это ее задача оживлять. А иначе сон будет хроническим, лень будет хроническая. Потому что, так сказать, диван вызывает привыкание. Страшный наркотик. Поэтому...
Сила притяжения.
Да, там, да. Там. Особая сила притяжения.
Ну, все говорят там сознание, подсознание. В чем их функции, чем они отличаются друг от друга? И почему все говорят, нужно расширять сознание?
Ну, вообще, это современные термины сознание, подсознание, поэтому мудрецы об этом вообще ничего не говорят. Это мы используем эти слова, чтобы как-то было ну, понятно, о чем мы говорим. А термины совсем другие. В трактатах другие термины. Есть ум, есть разум, есть эго, есть кармы, разные виды. Нет, это, скажем так, немножечко упрощение того, о чем мы говорим. Сознание, подсознание – это термины современной психологии. Это не термины йоги или ведических трактатов. Это, скажем так, просто слова, и нужно там далее прочитать их точный перевод, что они в это вкладывают. Мы просто пытаемся эти слова сейчас использовать, чтобы на термины не переходить. Потому что все-таки термины специальные, поэтому мы просто говорим, не усложняя. А если мы пойдем в разбор сознания, тогда нужно будет точно вводить все термины и на основе терминов уже говорить, что они точно значат, что они обозначают. Например, если грубо я сейчас расскажу, то если мы берем ум звучит как манас. Манас это ум и функция ума, то есть ему что-то нравится или не нравится, это функция. То есть, когда я выбираю на основе функции, нравится мне это или нет, вот эта функция сознания называется ум. То есть, мое сознание работает в категории ум. Это манас. А вторая функция сознания называется разум. Разум на санскрите звучит как будхи. Будхи – разум. И это функция сознания, которая работает в качестве полезно-неполезно. Поэтому, а когда мое сознание думает о чем-то полезно мне это или нет, это называется будхи или разум. А когда я думаю, престижно это для меня или нет, это называется эго. Эго. Аханкара. Эго. То есть вот я думаю, престижно для меня это или нет. Поэтому вот так, если мы разбираем разные функции сознания, появляются разные термины. И уже мы о них говорим. Если, например, подсознание, то это переводится как прарабха-карма термин. Прарабха-карма.
И в чем она заключается?
Прарабха-карма – это вещи, которые человек не может изменить. Это вещи, которые даны ему из прошлого, и он их должен переживать. То есть он их должен отстрадать. Это прарабха-карма. Вот очень просто. И так как они выходят из прошлого, их невозможно увидеть. Поэтому современная психология их называет подсознанием. То есть то, что она не может увидеть, а в действительности это вещи из прошлой жизни. И вот так можно все разбирать, но это нужно именно этим заниматься специально. Ну не то, что долго, а нужно именно вот тогда специальную лекцию этому посвятить, разобрать все термины, запутаться, разобраться, чтобы голова заболела, ну, сойти с ума, опять прийти в себя. То есть, поэтому мы так попроще немножко все это разбираем. У меня есть там семинар, в общем-то, устройство тонкого тела, и там разбираются все эти характеристики, как оно что, куда, и там все это я разбираю. Можно послушать отдельно. А так, в общем-то, это просто слова, которые вот, сознание, подсознание, в них современная, в общем-то, наука ничего не вкладывает. Если вы начнете разговаривать у современного, так сказать, специалиста, он так вам все запутает, ничего не
скажет. Каждый свое определение.
Ну да, там такой бардак сейчас происходит, в общем-то. Никто не может дать точное определение. Например, ну когда я учился психологии, нас учили, что есть 11 определений сознания. И мне сразу стало грустно. Это был мой первый урок в институте психологии. И я сразу загрустил, и потом все годы грустил, пока учился. Потому что ничего не определено, полная неопределенность от начала до конца. Чем интересны веды, все очень четко определено. Достаточно четко.
это как специально делают для того, чтобы ничего определенного не было, и можно говорить о чем угодно, как угодно.
Ну, это удобно, конечно.
И люди там учатся по 10 лет.
Ну, кому-то нравится. Это же удобно говорить ни о чем, долго, интересно. Люди этим занимаются, говорят ни о чем. Это нормальное состояние сознания. Да, это удобно. То есть это нормально, это некоторое развлечение. Почему нет? Какая разница кто? Главное, чтобы было весело разговаривать. То есть, ну сейчас это вот как раз на функциях анкеры, то есть сейчас это престижно. А вы кто? Я психолог. Да. И что?
А еще такой вопрос, допустим, каким образом люди, допустим, до революции были неграмотными, потом пришла революция, всех обучили, все стали там министрами, скажем так, конструкторами, ну, многие люди, скажем так, а в дальнейшем их потомство так же самое деградирует, как бы опять в никого, там, допустим, не знаю, там, Пугачева, Арбакайте, там, Пресняков старший, Пресняков младший, то есть каким образом это взаимосвязано?
Я ничего не понял. Не понял связи.
Смотрите, то есть люди как бы до революции жили в сельской местности неграмотные, да? То есть происходит некоторый этап революции, там основываются рабфаки, всех берут высшие учебные заведения, и люди осваивают некоторые...
Я понял, да, вопрос, понял.
Степень знания.
Я понял, да.
И потом оно опять куда-то уходит.
Раньше было другое понимание грамотности. Грамотность это было, в общем-то, понимание, как достичь счастья в жизни. Поэтому, в общем-то, это был грамотный человек. Если он чувствовал себя счастливым и знал, как сделать счастливыми других, это был грамотный человек. Сейчас грамотный человек это человек, который знает какое-то определенное количество информации. То есть сейчас это не, то сейчас грамотный человек это помнящий человек. А грамотный человек это в действительности умеющий приносить добро или умеющий приносить счастье человеку. Поэтому так как понимание грамотности потерялось, поэтому кажется, что раньше люди были неграмотны. Вовсе нет. Посмотрите, только одних нумидийских трактатов 100 тысяч дошло. 100 тысяч. И каждый из них это бриллиант. Одну строчку. Каждая строчка ведического трактата называется сутра. Сутра это короткое изречение, о которое можно думать всю жизнь. Сейчас о книге можно проглатывать тоннами, и чтобы там хотя бы одну фразу найти. А если действительно что-то интересное, то это просто имитация духовных трактатов. Если что-то действительно стало таким интересным, это просто имитация. Они начинают писать, как вот этими духовными трактатами, какие-то притчи придумывают, или какие-то якобы мудрости пишут, там Пауло Коэльо пишет. Там. Он просто имитирует духовные трактаты и все. Просто имитатор. Но в действительности есть истинные трактаты, которых огромное количество, и каждая строчка уже... То есть у одной строчки можно всю жизнь думать. Поэтому для мудрости много знать не надо. Для мудрости нужно знать главное. А много не надо. То есть если человек знает много, это напичками человек, это неграмотный человек. Это напичками. Это как еда. То есть нужно съесть хорошее. И ровно столько, сколько нужно. А если человек очень много ест, то есть это... К сожалению, напичканный человек. У него несварение будет. Поэтому сейчас у человека несварение. Информации много, а в результате несварение в голове. А истины-то нет никакой. Я недавно был с одним человеком, очень умный человек. Он там в средствах массовой информации работает, ведет очень умную там, в общем-то, раздел один. Но очень умный человек, то есть известный, популярный, поэтому я не буду говорить, кто это. Очень популярный и речь зашла, то есть о чем мы будем разговаривать. Я говорю, ну о чем? Обычно мы о смысле жизни разговариваем. И он мне говорит, об этой теме разговаривать невозможно. Я говорю, почему? Он говорит, потому что сколько людей, столько смыслов в жизни. Я говорю, ну вот здрасте. А о чем тогда разговаривать? А о чем? А о чем? Он говорит, ну давайте вот, а почему сейчас такая погода, почему сейчас такое все? То есть человек он не может о простом разговаривать. То есть образованный человек может говорить, это буквально так переводится, он может говорить о рождении, смерти, душе и Боге. Вот. Образованный человек, он умеет говорить об этом, и ему нравится говорить об этом. Рождение, смерть, душа, Бог. Вот ему эти темы нравятся, и он умеет о них говорить. Если он говорит обо всем, кроме этого, а этих тем он всячески избегает, Это напичканный человек. Да, он знает 108 языков, но говорит он на них о ерунде. Поэтому человек может даже азбуки не знать. Есть множество святых и мудрецов, которые даже азбуку не знают. И они были приняты как великие мудрецы. И к ним цари приходили на поклон, чтобы спросить совет. Цари на коленях приползали. Они давали такие, азбуку даже не знают. Поэтому вот это потеряло сейчас понимание. То есть вот эта вот информативная составляющая передавила. Даже в образовании можно увидеть, а студенты учатся, и 90% это теоретическая часть. И дай бог, если хотя бы 10% это практика. То есть все затеоретизировано, затеоретизировано. А значит, выходят умники, непрактичные умники выходят. К сожалению. И их нужно заново переучивать. Они когда приходят на работу, им говорят, забудьте все, что вас учили. На самом деле все просто. Вот эту гайку прикручиваем сюда, сюда бьем ногой, и оно работает. Поняли? Поняли. Все. Живите счастливо. Да? Интересно. А почему бы ему не найти духовный поиск с мужчинами? Женщины всегда интереснее, да? Мужчине интереснее с женщиной заниматься духовными поисками. А женщине с мужчиной интереснее заниматься духовными поисками. Как-то звучит, да, так как-то... Перспективно звучит, да. Поэтому я не буду даже отвечать на этот вопрос, но как-то звучит некрасиво. Я бы все-таки рекомендовал мужчине, даже если ему очень хочется заниматься духовными поисками с женщиной, хотя бы ради того, чтобы о нем хорошо говорили другие, все-таки искать духовных просветлений с мужчинами, общаясь как-то с мужчинами, да. Как-то будет поспокойнее все-таки. Поспокойнее. Или тогда он должен брать с собой свою жену на духовные поиски. Обычно жена отрезвляет высоту духовного полета.
А если женщина пожелает?
Ну что пожелаю? А что? Вы чем вопрос?
Для мужчин.
Ну что? А в любом случае всегда сохраняется осторожность, какой бы ни был возраст, так как раз старички-то, они знаете, бес в ребро какой. Ого! Старички все, ага. Ага, как раз вот вторая половина жизни, это последний шанс. Такое.
Что-то исправить.
Да. Что-то допочувствовать. Поэтому вот как раз вторая половинка этой жизни, она тоже, надо себя окончательно держать в руках, очень серьезно, чтобы не опозориться на старости жизни. Чтобы не опозориться. Потому что вот это вот, то, что еще в молодости на это, так сказать, не посмотрят, скажут, ну, молодость, юность, понятно, было весело. Но если тебе уже 50, вот это уже позорище однозначное. Это уже всем позорно, детям, внукам. Все говорят, ну ты что, дедуля, делаешь вообще? Ты хоть не позорь, ты хоть в другую страну куда-нибудь уедь. Уже все, уже не то время. Но вот бес в ребро был. Седина в бороду, бес в ребро. Вот как там это, 45. Да. Опять радость в жизни возникает. Поэтому вот с этим делом надо осторожно. То есть вот этот второй приступ радости, его нужно проконтролировать. Поэтому в любом возрасте все-таки нужно быть крайне аккуратным. Крайне аккуратным, потому что с каждым годом наш ум становится хитрее, и он иногда так все запутывает, что случаются приключения, случаются. Поэтому никогда не разрешается близкое общение в любом случае мужчин и женщин. Никогда не разрешается. Нет оправдания. Потому что, как я уже разбирал, то есть насколько бы холодное не было масло, даже самый-самый задрипенький огонек. свою капельку масла да растопит. И это будет позорище. Позорище. Поэтому вот не надо аккуратненько с этим делом. Поэтому для этого есть общие встречи, общение, вот публичные лекции, пожалуйста. То есть никакой проблемы нет.
Как мужчине сохранить в себе мужчину?
Поконкретнее.
Вы сказали, что когда там мужчина начинает истерично там.
То есть, что бы ни происходило, мужчина должен молча встать и пойти решать проблему. То есть он должен быть вот именно такой менеджер, то есть он должен быть практик. Он не должен орать, сваливать на всех вину, то есть вот истерику закатывать. Мужчина должен, так сказать, просто пойти и решать эту систему.
То есть взял лыжню и пошел.
Ну, просто взял, пошел решать. То есть просто ходит и решает. А в любом случае проблему нужно выхаживать. То есть нужно сделать определенное количество шагов, определенное количество раз нужно удариться об стенку головой. То есть, ну, как минимум нужно пойти к другим мужчинам и разговаривать, что есть проблема. А мужчины любят разговаривать о чужих проблемах. У них есть это тоже, да? А чего у тебя, как у тебя? Да надо вот так. То есть мужчины знают, как надо. Поэтому если вы к ним придете и скажете, что вы решили, так сказать, новую сантехнику купить, они вам весь вечер не пожалеют, не пожалеют денег на пиво, то есть ни на что. То есть они вам будут объяснять весь вечер, как лучше. Пойдут все домой, показывают, как они сделали. То есть, мужская компания дружная, они любят решать проблемы. Да. Правда, помогать не пойдут. То есть теоретически все объяснят, расскажут с очинумными лицами. Поэтому проблема решается, нужно пойти ее выхаживать. То есть проблему нужно идти решать. Буквально идти решать. То есть сидеть и решать бесполезно. То есть вот мужчина, ну, сидящий и решающий проблему, это уже все. Он должен, так сказать, передвигаться. Ну хотя бы он должен от стены к стене ходить. Тогда проблема решается. Поэтому женщина знает, если мужчина стал ходить, все, проблема в принципе решается. Вот пока он сидит, проблема не решается. Вот если он начал ходить, эта проблема начала решаться. И тут она должна этот момент поймать. Потому что, а пока он ходит и не решает ту проблему, она может по ходу его другую проблему попросить решить. Раз ты ходишь, хотя бы сходи, там мусор выкини заодно. Вот сюда еще гвоздь вбей. И он попался. То есть, это называется уже, то есть вот он расшевелился, начал ходить, все, она ему должна все попросить его сделать. То есть это ее шанс. Все, и вот тут передвинь, и вот тут поправь, и вот тут давай мебель переставим. И все, то есть все, все. Началось, она должна понять, началось. Зашевелился, заходил, все. Поэтому лучше вот решать все-таки поставленную задачу, а иначе на вас все задачи повесят. То есть все решите по ходу дела. В принципе, женщина будет довольна в любом случае. Что много решилось всего. Она это копит. Пока мужчина отдыхает, она копит она все. Вот у нее план уже точно составлен. Но если он зашевелился, она по этому плану уже все пункты начинает осуществлять. Поэтому шевелитесь. Просто шевелитесь. До скольки у меня время? Все уже? Все, да? Ну, давайте последнее. Да?
Ну, я хотел сложненький вопрос задать.
Можно сложный, если, но короткий.
Если, да, если вы посчитаете, что нет смысла на него отвечать, вопросов нет. Можно не отвечать. Мы знаем, что наши предки, то бишь мы в тех воплощениях миллионы лет у нас была ведическая культура. И все обладали этими знаниями. Но искусственно определенные силы 2020 лет назад навязали нам христианство. Хотелось бы, если есть такая возможность, чуть-чуть приоткрыть завесу, которая скрывается в плане того, что скрытый мистический смысл цели вот этой вот подмены. Спасибо.
Разные духовные культуры распространяются в разное время и несут в себе идеальное благо для тех, кто эту культуру принимает. Так как любая духовная культура, истина основана на откровениях, на святых, на традиции, так эта культура духовная, она идеальна, в ней нет изъянов. Так сказать, изъяны есть в людях, ну, которые иногда, так сказать, все по-своему интерпретируют, это бывает, да. Поэтому бывает. Но сама культура не может принести вред, поэтому нельзя сказать, что что-то навязано. Ни в коем случае. Никто никому ничего не навязывает. Душа свободна. Душа свободна по своей природе. Любовь к Богу – это, в общем-то, свобода человека. Навязать ничего невозможно. Навязываются политические структуры, и то они ни на кого особенно не влияют. Все равно человек свободен. Поэтому никакая вера не навязана, не была навязана. Никакая вера, ее нельзя назвать лучше или хуже. Все они приносят, конечно же, идеальную духовную пользу, если человек ее принимает с истинной, в общем-то, искренностью, с истинной преданностью, действительно погружением в традицию. Поэтому это вопрос выбора. И так как мы все разные, поэтому, конечно же, есть некоторые разные традиции, факты, они присутствуют. Мы не можем на это закрывать глаза. И они дают возможность свою эмоцию принять в процессе духовного развития. То есть разные духовные традиции отличаются не сутью. Но суть, в принципе, одна и та же. Что есть Бог, а мы его дети. И дети должны любить своих родителей. А отличаются они эмоцией. Эмоции. И каждому соответствует своя эмоция. А о вкусах не спорят. И поэтому о вкус, о выборе веры, о выборе духовного пути также бесполезен, как спор о вкусе в еде или еще о чем-то. Так как человек выбирает эмоцию. Вот ему эта эмоция нужна. Он ее выбирает, ему все равно. Как это объясняется? Он не понимает философию этой традиции. И, в общем-то, ее до конца ни в одной традиции понять невозможно, философию. Так это философия за материального. Нематериального. Поэтому никто до конца не понимает полностью философию той системы, в которой он находится. Она ему нравится. Знаете, то есть любовь нелогична по своей природе. Почему какой-то человек приходит к Христу? Потому что он полюбил Христа и все. Почему человек к Будде пришел? Он Будду полюбил и все. Почему человек к Кришне пришел? Он Кришну полюбил и все. Почему он к Аллаху пришел? Вот так вот нравится ему. Вот у него это в любви. А потом он, так сказать, свою любовь развивает и с философской точки зрения, если хочет. Если не хочет, то с религиозной точки зрения. Ему просто так хочется выражать свою любовь таким способом. Но речь идет об одном и том же Боге, вот и все. Поэтому никогда нельзя говорить о религии с точки зрения навязывания. Любовь не навязывается. Это всегда наше добровольное принятие. Поэтому мы должны всегда уважать любую духовную традицию, особенно ту, которую прошла испытание. Поэтому все традиционные, в общем-то, движения духовные, они прошли очень тяжелейшие испытания. Ни один из нас бы не прошел эти испытания. Все эти святые, они проходили тяжелейшие гонения, и очень тяжело им было. Знаете, мало кто своей смертью помер. Мало кто. Очень тяжелые ситуации. Все это становление духовности, оно всегда нелегко, потому что есть противостояние. Никогда не было легко, и традиции боролись за слово Бога, они внесли все это. Да сейчас как-то легко, то есть более-менее как-то можно говорить об этом. Не всегда вы могли просто взять и сказать о чем-то. Нет. Поэтому принцип таков. Если нам нравится какое-то духовное направление, мы достигнем в нем совершенства только в том случае, если мы будем однозначно уважительно относиться к другим духовным направлениям. Это однозначно. Никак иначе. Поэтому я не думаю, что есть место каким-то диверсиям или подлогам, или заговорам. Нет. Нет. Все приходит в свое время, все приходит по замыслу Божьему. И травинка не шевельнется без его воли, говоря духовным языком. Поэтому травинка шевахнулась так в определенном году. И мы радостно это принимаем, уважаем, как милость Господа. А уже как мы этим воспользуемся, вот в чем вопрос. Если мы будем это уважать и любить, мы получим благо от этого. Если мы будем это критиковать и спорить на эту тему, мы только потеряем зря время и наоскорбляемся налево-направо. Поэтому уважайте духовные традиции, уважайте людей, которые ищут Бога. И ваш путь также будет простой и легкий. Все будет хорошо. И не ведите межконфессиональные диалоги, потому что спорить о вкусах бесполезно. Можно убиться, можно головы разбить друг другу, толкнули вой. Потому что главное не в философии, не в том, как мы понимаем Бога, а во вкусе, который мы испытываем в своей конкретной духовной практике. Поэтому межконфессиональные диалоги нелогичны по своей природе, потому что речь о вкусе идет. Вкус первичен. Нам просто так нравится. Почему вы пришли ко мне на лекцию? Я надеюсь, вам просто нравится меня слушать. А то, что я рассказываю, в принципе, я только сегодня эту лекцию приготовил. Это новая лекция. Никто не мог знать, что я именно сегодня это расскажу. Просто вот я сегодня сел и приготовил, мне так захотелось. Вот мне показалось, что эта тема будет интересна. Так вам просто нравится меня слушать, то вы это тоже выслушали. Не знаю уже, как это поможет, нет, но мне показалось это актуальным. Поэтому нам просто нравится и все. Почему вы слушаете Вячеслава Олеговича? Нравится и все. А почему я в Киев приехал? Нравится мне к вам приезжать, вот и все. Никакой другой причины нет, в принципе. Нет, никакой другой причины. Просто мне нравится и все, я честно говорю. Никакой другой причины нет, что я к вам сюда приехал. Просто мне нравится сюда приезжать, и все. Мне хочется вас еще раз увидеть, вот и все. Вот так мы и встретились.
Вопрос. То есть есть как бы учение Христа, да? А есть исторически сложившееся христианство, которое как бы идет от четырех Евангелий, которые как бы к Христу, эти люди никакого отношения не имели. Есть там учение Аллаха,
я понимаю.
Есть исторически сложившийся ислам, то есть которые как бы тоже к этому шииты, сунниты там, то есть они как бы
я понимаю, да.
К этому не имеют никакого отношения. То есть вот здесь вот как.
Если вы хотите понять основы духовных традиций, станьте богословом. То есть, чтобы об этом говорить, нужно быть богословом. Богослов — это тот, кто знает слова Бога. Поэтому, если вы изучаете слово Бога, то вы поймете, почему его слова проявляются тем или другим способом. Как вот традиция так развивается, интересно. Для чего происходят какие-то вещи в этой традиции. Есть специальные богословские труды на эту тему. Поэтому, если вы хотите понять, как работает схема, то тогда нужно стать специалистом в этой схеме. То есть, буквально богословом. Рассуждать со стороны о глубине духовной традиции просто невозможно. Если нужно сейчас поговорить о тонкостях хирургии. Или о ядерной физике. То есть это нужно в этом разбираться. Поэтому все это объяснено. Я бы мог сейчас в эту, так сказать, диалог войти и поговорить на эту тему. Но смысла не будет большого, так как нужно действительно этим интересоваться вот полноценно. То есть нужно войти в это, поднять это все, стать этим специалистом для того, чтобы объяснять другим. То есть своему понятию объяснять другим. Но поверьте мне, все по плану происходит. Вот то, что я сейчас могу точно сказать. План есть на все, что происходит. И чем больше вы изучаете, тем больше вы понимаете этот план.
А план чей? Он божеский или не божеский?
Я скажу сейчас так, хорошо. Я скажу так, что у Бога есть свой план. И он, конечно же, смеется, когда мы свои планы строим. Но если наш план направлен на возвышенную цель, и он чуть-чуть не совпадает с планом Бога, Бог подстраивает свой план под нас, чтобы нам было приятно.
То есть марксизм, ленинизм — это тоже как бы из плана Божия?
Да. Почему нет? Да. Все виды отклонений, они уже давно известны и описаны, поверьте мне, ничего нового нет. Все настолько грустно. Думаете, это что-то новое? Все известно. А просто никто не изучает, например, на философские отклонения. Если вы поизучаете хотя бы 2 дня философские отклонения, их по пальцам можно пересчитать. По пальцам. Просто они в разные цвета окрашены и все. А отклонения их по пальцам пересчитать. Они все давно уже описаны, давно разобраны. Ничего нового никто не придумал, потому что все уже дано, вся схема дана. А просто нам все время кажется, я что-то новое придумал. Народ как об этом говорит? Народ так говорит об этом. Все новое, хорошо, забытое, старое. Абсолютно проверено.
Каким образом распознавать это все?
Что?
Свой, не свой, свой, чужой.
Свой, чужой, все наши. Все наши. Хорошо, спасибо огромное, мне было очень приятно. Вам позвонят, когда я приеду, если вы оставите свой телефончик. Поэтому на выходе соберу.